Неделя в истории. 21 октября 1896 года в Казани в семье медиков появился на свет Евгений Львович Шварц, русский советский писатель, драматург, автор более 20 пьес для драматического и кукольного театра, а также сценариев к 11 игровым кинофильмам и одному мультфильму. На 60-летие Евгения Шварца в 1956 году Михаил Зощенко поприветствовал юбиляра так: «С годами я стал ценить в человеке не молодость его, и не знаменитость, и не талант. Я ценю в человеке приличие. Вы очень приличный человек, Женя». Выжить и заслужить репутацию приличного человека, пройдя путь от провинциального мальчика начала века, мучимого туманными литературными амбициями, до блестящего профессионала, владевшего тончайшими нюансами советского эзопового языка, в те годы и в той среде, где обитал драматург, этот факт на полном основании можно назвать чудом, исключительным случаем. В конце 10-х годов Евгений учился на юридическом факультете МГУ, но, проучившись там 2 года, решительно отказался от профессии юриста, посвятив жизнь театральному искусству и литературе. Весной 17-го года он был призван в армию. В августе Шварц служил в Москве юнкером, 5 октября был произведен в прапорщики, участвовал в ледяном походе Корнилова, где при взятии Екатеринодара получил контузию, последствиями которой тремором рук мучился всю оставшуюся жизнь. В своих замечательных воспоминаниях о Шварце его друг, писатель Алексей Пантелеев, пишет: «Почерк у него был совершенно невообразимый. Через 2 недели он сам не понимал того, что написал. И чем дальше, тем ужаснее и неудобочитаемее становились его каракули. Последние страницы мемуаров вообще не поддаются расшифровке». Весной 26-го года Шварц, редактируя «Республику Шкит», первая советская книга о беспризорниках, написанная бывшими беспризорниками Пантелеевым и Белых, спросил внезапно в лоб у 19-летнего Пантелеева: «Ты в Бога веришь?» «Да, верю». «Я тоже». Этот неожиданный диалог положил начало долголетней дружбе 2 классиков детской литературы. Пантелеев понимал Шварца как никто другой, так как и сам до окончания своей земной жизни оставался искренне верующим человеком. Нашим современникам имя Евгения Шварца, в общем-то, известно. На основе его пьес в советские годы было снято немало популярных семейных фильмов, которые продолжают смотреть до сих пор. «Обыкновенное чудо», «Золушка», «Снежная королева», «Мария искусница», «Убить дракона», «Сказка о потерянном времени». Кто-то, возможно, читал и сами его пьесы, они не раз издавались. В собственных повестях и пьесах, в пьесах-сказках по мотивам произведений Андерсена, абсолютно христианских по духу, Евгений Львович предлагал людям вникнуть в смысл жизни, увидеть суть и, пока не поздно, уничтожить ростки зла в своих бессмертных душах. Николай Чуковский, писатель, сын Корнея Чуковского, в статье «Высокое слово писатель» говорил, что его, Шварца, пьесы начинаются с блистательной демонстрации зла, глупости во всем их позоре и кончаются торжеством добра, ума и любви. Булат Окуджава весьма точно сказал о писательском труде: «Как он дышит, так и пишет». А ведь такой взгляд на творчество восходит к словам Христа: «От избытка сердца говорят уста». Чем же дышал Евгений Шварц? Многие его современники наверняка бы сильно удивились, узнав, что он всерьез верующий православный христианин, который, в общем-то, не слишком-то и маскировался. Первое посещение церкви, которое запечатлело его память, произошло летом 1899 года в Екатеринодаре, где жили родные его отца. В дневнике Шварц так рассказывает об этом: «Я стою, судя по всему, в алтаре. Священники в белых ризах служат, поют, взмахивая кадилом. На блюде лежит нечто полукруглой формы. Эту странную службу я запомнил отчетливо на всю жизнь и часто в нее играл, поворачиваясь величественно и взмахивая кадилом. А года через 2 уже в Рязани бабушка по материнской линии, узнав, что родители еще ни разу не причащали Женю, отвела его в храм. Когда я принял причастие, то почувствовал то, чего никогда не переживал до сих пор. Я сказал бабушке, что причастие прошло по всем моим жилочкам, до самых ног. Она ответила, что так и полагается. Много спустя я узнал, что дома она плакала. Она увидела, что я дрожал в церкви, значит, Святой Дух сошел на меня». Вера Евгения Шварца была действенной, он был добрым и отзывчивым на чужую беду человеком. В 20-х годах подбирал беспризорников и с помощью маршака устраивал в детские дома. С 1946 года помогал попавшему в опалу Михаилу Зощенко, от которого тогда отвернулись многие. К 50-м году, в разгар борьбы с формализмом и космополитизмом, из Ленинградского университета выгнали литературоведа профессора Бориса Эйхенбаума, и Шварц вместе с писателем Михаилом Казаковым, отцом артиста и режиссера Михаила Казакова, драматургом Израилем Метером и актером Игорем Горбачевым приносили безработному ученому сумки с продуктами. В военные годы Шварц и его жена приняли на себя заботу о семье заключенного в лагерь поэта Николая Заболоцкого. В эвакуации делили комнату с его женой и двумя детьми, помогали, чем могли. Именно тогда Шварц и начал писать пьесу «Дракон», позже поставленную в Ленинградском театре комедии. Спектакль сняли с репертуара сразу после премьеры. Пьеса оставалась под запретом до 1962 года. Та же участь постигла и пьесу «Тень». Николай Чуковский писал о драконе. Пьесы Шварца написаны в 30-е и 40-е годы 20 века, в эти два страшных десятилетия, когда фашизм растаптывал достигнутое в предшествующую революционную эпоху. Сжигались книги, разрастались концлагеря, разбухали армии, полиция поглощала все остальные функции государства. Всему этому способствовало невежество и глупость, и трусость, и неверие в то, что доброта и правда могут когда-нибудь восторжествовать над жестокостью и неправдой. И Шварц каждой своей пьесой говорил всему этому «нет». Если убрать из этого абзаца слово «фашизм», то получится подлинная картина жизни Шварца и его современников. При жизни Сталина пьесы его были запрещены, и ему приходилось писать буквально все, о чем просили, и куплеты, и стихи, и статьи, и цирковые репризы. «Пишу все, кроме доносов», — частенько говаривал он, и это было правдой. Понимая, какая странная для атеистического общества проза получается у него, Шварц признавался в письме к ленинградским режиссерам в 1949 году: «У меня есть довольно опасное свойство – желание покоя, свободы, мира и благодати во что бы то ни стало. Но мирно и свободно пожить не давали. Были запрещены пьесы «Голый король», «Тень», «Одна ночь», «Дракон». В декабре 1954 года на съезде советских писателей Борис Полевой обвинил Шварца в отрыве формы от содержания, а народный артист СССР Михаил Жаров подлил масло в огонь, пройдясь вдоль и поперек по обыкновенному чуду и не увидев в нем упоминания выдающейся роли советского народа в строительстве счастья на земле. И лишь Ольга Бергольц назвала Шварца на этом съезде самобытным, своеобразным и гуманным талантом. В 1956 году был издан первый сборник его пьес, по ним снова начали ставить спектакли и в СССР, и за рубежом, даже наградили орденом Трудового Красного Знамени. Невозможно оказалось пройти мимо такого действительно народного автора. Пантелеев говорил о Шварце словами Бунина о Чехове: «До самой смерти росла его душа». Мысль о скорой смерти не пугала, Шварц сам заговаривал на эту тему. «Интересно, когда это случится?» Потому что понимал, земная жизнь коротка, а вечна лишь душа, которая нуждается в исцелении. Перед смертью он исповедовался и причастился святых христовых тайн. Напутствовал его известный ленинградский священник, протоиерей Евгений Амбарцумов. Над могилой Шварца на Невской дорожке Богословского кладбища возвышается белый мраморный крест. И поставлен он был в то время, когда незабвенный Никита Сергеевич Хрущев объявил о новом этапе антирелигиозной борьбы. Когда у вдовы Шварца Екатерины Ивановны спрашивали: «Что вы делаете? Почему крест?», она громко отвечала: «Потому что Женя был верующий». 22 октября 1870 года родился русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года Иван Алексеевич Бунин. Мы стали редко говорить о счастье, и даже само слово редко нами употребляется. Неверующие больше пишут и говорят об умении получать удовольствие, кайф от жизни. Верующий порой считает, что счастье только там, за гробом, а в земной жизни его нет и быть не может, а если бывает, то только греховное. Пожалуй, никто из русских поэтов не писал так свободно и трепетно о счастье и благодарности Творцу, как Иван Бунин. О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду. Может быть, оно вот этот сад осенний за сараем, и чистый воздух, и льющийся в окно. В бездонном небе легким белым краем встает, сияет облако. Давно слежу за ним. Мы мало видим, знаем, а счастье только знающим дано. Окно открыто, пискнула и села на подоконник птичка, и от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело, гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив, все во мне. Иван Бунин, 14 августа 1909 года. первым из русских писателей, Иван Алексеевич Бунин стал лауреатом Нобелевской премии в 1933 году. Все остальные наши соотечественники будут удостоены ее значительно позже. Хотя в тогдашней Советской России его, конечно, не считали соотечественником. Чуть ли не до 50-х годов его продолжали именовать воинствующим реакционером. Партийные идеологи не могли простить ему дневника 17-18 годов и окаянных дней, правдивых и страшных свидетельств о гражданской войне. Они были опубликованы уже во Франции, где Бунин оказался после бегства с женой на теплоходе из Крыма. Девятитомник Бунинского собрания сочинений впервые вышел у нас в стране в 1966 году, а дневник 17-18 годов и окаянные дни были опубликованы только в 90-м году на исходе перестройки. Начинал Иван Алексеевич как поэт, а еще точнее, как журналист. Он происходил из старинного, но обнищавшего дворянского рода, поэтому с молодых ногтей был вынужден сам зарабатывать себе на хлеб. Его брат Юлий был близок к народовольцам. С ним Иван Алексеевич всю жизнь переписывался, хотя не разделял его взглядов. Известность пришла к нему после «Деревни», «Суходола», «Антоновских яблок», «Господина из Сан-Франциско». Дважды до революции он избирался академиком Академии русской словесности. Но полностью его талант раскрылся все-таки в эмиграции, где он стал писать исповедально, с тонким психологизмом, искренностью, отточенностью стиля. Всю им написанную в эту пору об одном и том же, о покинутой родине и о любви. Тяжкая доля для русскоязычного писателя – жить среди французов и писать для не столь уж многочисленной колонии русских, осознавая, что на родине его вряд ли прочтут в ближайшее время. Да к тому же почти всегдашняя бедность. Полегче в финансовом отношении стало только после Нобелевской премии. «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора, как горько было сердцу молодому, когда я уходил с отцовского двора сказать прости родному дому. У зверя есть нора, у птицы есть гнездо, как бьется сердце горестно и звонко, когда вхожу, крестясь, в чужой наемный дом с своей уж ветхую котомкой». После войны с советской стороны к Бунину стали поступать предложения о возвращении на родину. Да он и сам, хоть полностью не отказался от прежних взглядов, но уже по-другому воспринимал советскую Россию. Гордился победами ее армии, восхищался стихами Твардовского. Его приглашал к себе для беседы советский посол во Франции Богомолов. Уговаривал встретившийся с ним в Париже Алексей Толстой: «Тебя, мол, Москва с колоколами встретит». Специально, чтобы убедить его вернуться, во Францию был направлен Константин Симонов и тоже долго увещевал старого писателя. И все-таки Бунин не поехал, не решился. Остался доживать свой век на чужбине, хотя до последнего часа смертельно тосковал о родине. Умер Бунин в 1953 году, похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в Париже. И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит: был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от радостных слез не сумею ответить, к милосердным коленам припав.